Ну, сегодня мы опять будем заниматься историей. Историей хунну. Сегодня мы окончательно разберемся, как жили хунну, как была устроена их держава, как вообще все происходило. А в следующий раз уже будем заниматься метаисторией. Как жили хунну? Основным достижением хуннов, как мы говорили, было освоение степных пространств Монголии. Ранее Великая степь, как море, разделяла обитаемые лесостепные полосы, южносибирскую и северокитайскую. Обитатели обеих полос, земледельцы, оседлые скотоводы и лесные охотники, не имели возможности для передвижения по степи, и степные травы пропадали попусту. Хунны развели достаточное количество лошадей и подъеремных быков, создали кибитку, дом на колесах, и первые занялись кочевым скотоводством, а вместе с тем применили облавную охоту, которая неизменно продуктивна индивидуальной. Они уже в III веке до нашей эры знали, например, соколиную охоту. Жилище их, кибитка на колесах, было удобно. Во-первых, шатер значительно лучше защищает от ветра и мороза, чем промерзающие стены земляного или каменного дома. И, меняя стоянку, всегда можно найти место, обеспеченное топливом. Во-вторых, в жилище на колесах жить более безопасно, так как со всем имуществом можно от врага просто-напросто уехать, ну, что хунны обычно и делали. Кожаная одежда их была прочна, легка и удобна. Их питание состояло из мяса и молока, имевшихся в изобилии, так как их стада были огромны. Отсутствие изнурительного труда и постоянное занятие охотой способствовали физическому развитию. Частые военные походы закаляли мужество и волю. К тому же эти походы играли большую роль в экономике хуннов. Существовала примитивная система приобретения недостающего продукта путем систематического захвата запасов у соседей. В этой стадии война была опасным, но доходным промыслом, и добыча становилась народным достоянием. Подобно многим народам, хунны прошли эту стадию, но уже при первых шаньюях основным источником их доходов стало обложение покоренных данью. Обращение с пленными и перебежчиками было весьма гуманным, поэтому китайцы опасались не столько набегов хуннов, сколько постоянных переходов к ним в степь своего населения. Как была устроена держава хунны? Мы с вами в прошлый раз подробно рассмотрели, как эта держава создавалась. Мы много говорили про Маде. Мы и сегодня будем про него немножечко еще говорить. Значит, как, значит, была устроена держава, когда она уже сложилась? После нескольких веков безвестного существования на северных границах Китая хунны смогли во всеуслышание заявить о своих претензиях на господство над кочевыми народами Центральной Азии. В III веке до нашей эры правители хунну, которых китайцы называли ванами, князьями, приняли новый титул шаньюй. Он означал «обладающий обликом обширного и великого», или обладающий образом неба, то есть небоподобный или божественный правитель, подобно тому, как китайский император именовал себя сыном неба. Принятие такого титула означало претензию на божественное происхождение власти Шаньюя, его исключительное положение среди современников, которые одним титулом низводились до положения подданных и простых смертных в сравнении с божественным властителем. Изменение титула должно было означать реальное усиление власти и могущества главы союза хунских племен, опиравшегося на авторитет верховного божества неба. Шаньюй претендовал на божественную власть не только над хунну, но и над соседними кочевыми племенами. Прежде хунны управляли своими родовыми старейшинами, опиравшимися не на войско, а на народное ополчение. Шаньюй был просто главным среди прочих и не имел никакой реальной власти, кроме личного авторитета. Когда же его деятельность не вызывала уважения соплеменников, а следовательно и их поддержки, ведение Шаньюем крупных войн, естественно, было почти немыслимо. Власть Шаньёй была велика, но отнюдь не абсолютна. Ее ограничивала родовая аристократия, старейшины, из коих каждый имел вооруженную дружину численностью от 2 до 10 тысяч всадников. Первоначально Шаньёй был как будто выборным. Возможно, поэтому китайцы затруднялись определить порядок наследования до Моде. И впоследствии следы выборности сохранились как в формуле «возведение на престол поставлен», так и в некоторых, хотя и редких, фактах избрания. Например, в 102 году по малолетству сына его Хуна Шаньёем поставили младшего дядю его. Подобные же случаи были в 85 и 60 годах, когда созывались общие собрания князей для выбора нового Шаньёя. Но институт избрания имел лишь условное значение. Престолонаследование стало обычаем очень поздно. Главной формой передачи власти было завещание, хотя чаще всего Шаньёй передавал престол сыну. Кроме военных и дипломатических функций, на Шаньёе лежали еще и культовые обязанности. Храм для ежегодных жертвоприношений находился при ставке Шаньёя, и сам он дважды в день совершал официальные поклонения Солнцу и Луне. Роль личности в ходе исторических событий не всегда одинакова, но при отсутствии аппарата власти способности вождя подчас решают исход исторических событий, определенных сочетаниями случайностей. Именно этим объясняется, что хунны, а не юэджи и не дунху, оказались ведущим племенем в Степной Азии, хотя общий ход событий не был бы нарушен в случае поражения хуннов. Политическая система, социальный строй и культура хуннов эпохи Мадэ и его преемников значительно отличались от их предшествующего образа жизни. Очевидно, что развитие хунского общества прошло большой путь, прежде чем приняло ту форму, в которой хуннов застает история. Мадэ лишь усовершенствовал и немного реформировал существовавший строй. Реформы и установления Мадэ весьма многочисленны, но для нас интересны главным образом те, которые надолго пережили своего создателя и определили образ жизни степного общества на тысячелетия вперед. Важнейшей заслугой Мадэ было четкое структурирование хунской державы. Он не отказался, да и вряд ли мог, от исконного родового слоя хунов, но поставил его в такие рамки, что тот стал работать не на ослабление, а на усиление государства. В эпоху Мадэ хунский род был патриархальным, то есть дети принадлежали к роду отца, а не матери. Вдова старшего брата становилась женой младшего, который обязан был о ней заботиться, как о своей любимой жене. Круговая порука рода подразумевалась как обязательное условие. За преступление, совершенное одним членом семьи, несла ответственность вся семья. Жен полагалось брать исключительно из чужого рода. В результате реформ Мадэ родовые старейшины сохраняли свою власть в роду, но теперь они становились не выборными руководителями, а наследственными родовыми вождями. Фактически Мадэ создал родовую аристократию, что не могло не понравиться новоиспеченным вождям. Но взамен Шаньёй потребовал от родовых лидеров подчинения высшей номенклатуре, которую он создал из своих родственников. Все высшие посты в государстве теперь могли занимать только члены его рода. Они получали пышные титулы со сложной иерархией и составляли верховную аристократию. Однако для прочности необходимо иметь минимум 3 точки опоры, и Мадэ ввел третью, не семейную и не родовую ступень аристократии. Это были так называемые гудухэу, что можно перевести как «помощники», в состав которых вошли лучшие воины и офицеры его армии. Они создали аристократию таланта, служилую знать, главную опору престола. Звание гудухэу тоже было потомственным, но за особые заслуги Шаньёй мог наградить им любого простого воина. Это давало шанс наиболее ярким, но не родовитым личностям попасть в верхние слои общества и тем стимулировало верную службу и доблесть. Трехзвенная аристократическая система, несмотря на все присущие ей противоречия, оказалась достаточно прочной и не позволяла ни одной из групп завладеть всей полнотой власти. Даже Шань Юй был далеко не всесилен. Он был вынужден учитывать интересы всех трех привилегированных сословий. Что касается основной массы населения, то здесь Маде нашел достаточно простое и элегантное решение, впоследствии заметим принятое и развитое Чингисханом. Согласно указу Маде, все мужчины боеспособного возраста объявлялись воинами и делились на десятки, сотни и тысячи. Родовой характер общества не изменялся, но на войне приказ командира имел приоритет перед указанием родового лидера. Другое дело, что главные родовые вожди и были начальниками крупнейших войсковых соединений – туменов. Ну, формально тумен – это 10 тысяч воинов, но это соблюдалось далеко не всегда, а находилось в зависимости от силы рода. Знатных родов у хунов в эпоху Маде было три – Хуянь, Лань и Сюйбу. Хуянь – тюркское слово, означает «заяц». Сюйбу – также тюркское слово – край. Лань – слово китайское и значит орхидея, национальный цветок китайцев древности. В сочетании этих родов можно различить след происхождения хуннов. От Шуэвэя идут лань, а Хуянь и Сюйбу являются потомками древних ху. Китайцы называли главу рода Хуянь не князем Гун, а царем Ван, что ставит представителей этого рода выше родственников Шань. Шаньюи. Род, к которому принадлежали Шаньюи, назывался Си Люанди. Власть делили все указанные фамилии, так как жен Шаньюи мог брать только из названных родов, и высшие чины в государстве были наследственны, то есть принадлежали исключительно знати. Например, государственный судья всегда был из рода Сюйбу. Наряду с этими знатными родами было много простых, но управлявшихся собственными князьями, которые получали власть по наследству. Иногда они пытались играть самостоятельную роль, но правящая олигархия всегда подавляла сепаратистские тенденции и фронту. Равным образом она ограничивала власть Шаньюев, так как каждый из членов знатного рода имел столько защитников, что его жизнь была практически в безопасности от произвола центральной власти, и он мог делать все, что не противоречило интересам его рода. В державе сформировалась система чинов. Аппарат управления у хуннов был чрезвычайно громоздким и сложным. Можно было выделить несколько классов чиновников, или вернее вельмож, разделявшихся на восточных и западных. Понятия восточный и западный означали также старший и младший. Первый класс – джуки-князь. Слово джуки означает мудрый. Восточным джуки-князем должен был быть наследник престола, но это правило часто нарушалось. Второй класс – лули-князь, третий – великий предводитель, четвертый – великий дуюй, пятый – великий дамху. Эти высшие чины всегда были членами рода Шаньюи. Все они не имели родовых потомственных уделов, но получали их вместе с занимаемой должностью. При повышении менялся удел, соответственно, степени родства с Шаньюем. Принцы крови занимали свои посты исключительно по признаку аристократизма. Признак этот далеко не всегда совпадал с талантом и пригодностью. Поэтому наряду с аристократией крови существовала аристократия таланта, служилая знать, не родственники Шаньюя. Название их было Гудухэу. Они были помощниками высших вельмож и выполняли свою работу по управлению. Подобно высшим вельможам, они были связаны не с отдельными родами, а с центральной системой управления. Все вельможи имели личные дружины. Высшие по 10 тысяч человек, а низшие по несколько тысяч. Кроме 24 вельмож была родовая знать. Князья, связанные с родами, своеобразные начальники кланов. Таковы были Худжуй и Хуньхэ, князья, кочевавшие в предгорье Халашане, Сижу, Гуси, на восточной границе и другие. В эпоху Маде значение их было ничтожно, но позднее, при упадке центральной власти, оно выросло. Итак, было три категории хунской аристократии – принцы крови, служилая аристократия и родовая знать. С такой мощной силой Шаньюи были вынуждены считаться, так как обходиться без нее они не могли. Вельможи и старейшины опирались не только на традиции, но и на свои дружины. И часто Шаньюи ничего не могли поделать с неугодными им князьями. Это, конечно, отчасти связывало руки правительству, так как ограничивало власть Шаньюев и мешало им превратиться в деспотов. Законы. Аристократическое общество хуннов имело свою собственную систему обычного права. Ну, обычное право – это то, что принято, то, что сложилось веками, то, что принято по обычаю. Причем китайцы отмечают, что законы их легки и удобно исполнимы. Важные преступления, в том числе обнажение оружия, каралось смертью. Кража наказывалась конфискацией не только имущества, но даже семейства вора. За мелкие преступления делали порезы на лице. Суд протекал не более 10 дней, и число одновременно содержащихся под стражей не превышало нескольких десятков человек. Наряду с обычным правом со времен Моде возникло государственное право, каравшее смертью нарушение воинской дисциплины и уклонение от воинской повинности. Эти чрезвычайные законы весьма способствовали консолидации хуннов и превращению их в сильнейшее государство Азии. В гражданском праве наблюдалась общей многим кочевникам система владения угодьями. Каждый имел отдельную полосу земли и перекочевывал с места на место, смотря по приволью в траве и воде. В хунское время каждый из 24 родов владел своей полосой земли. До середины первого века нашей эры во всех внутренних войнах роды выступали как целое. Обладание горными лесами было, по-видимому, совместным, так как об удержании лесистых хребтов на границе с Китаем заботились сами Шаньюи, а пользовались ими низшие князья, то есть члены их рода. Владение же пустыми и неудобными землями принадлежало всему хунскому народу. «Земля есть основание государства», — сказал Мадем, и это выдерживалось на протяжении всей дальнейшей истории хунну. Рабство хунны знали, но у них не было долгового закабаления, столь характерного для Ближнего Востока. В неволю попадали главным образом пленники и пленницы, использовавшиеся на хозяйственных работах. Никакой работорговли за всю историю хуннов не было, хотя рабы очень ценились хуннами, и набеги последних на Китай всегда сопровождались угоном людей в степи. Реформы Маде превратили патриархальное племя хуннов в военную державу хунну. Каждый хун стал воином, имел начальника и был обязан строго подчиняться ему. Однако старая родовая система не была нарушена, и во главе боевых подразделений стояли не выходцы из низов, как случилось позднее у монголов при Чингисхане, а принцы крови и родовые старейшины. Разделение власти между шаньюями и знатью ограничивало произвол и тех, и других. Такие реформы Маде, как введение поголовной воинской обязанности, безусловного подчинения начальникам и создание системы чинов, а главное, взгляд на территорию как на основу государства, обеспечивали консолидацию племени, которая предотвратила разложение родового строя, законсервировала его на много веков. Рядовой хун, родившись воином, должен был быть только им и никем иным. Но если честолюбие при этом и страдало, он получал надежные гарантии того, что его положение не ухудшится, так как род не мог его оставить на произвол судьбы. Богатеть он мог за счет добычи, которая была его неотъемлемой собственностью. Жизнь рядового хунна в мирное время состояла из перекочевок 2 или 4 раза в год, военных упражнений и отдыха во время весеннего и осеннего приволья. Не случайно китайские министры отмечали высказывание пограничных рабов, что у хуннов воинам весело жить. Поэтому китайцы редко стремились перебежать к ним. Ну, об общей численности конского войска и используемыми оружием мы говорили на прошлой лекции. Основным оружием легковооруженного хунского всадника был лук. Этот всадник не может выдержать рукопашной схватки ни с пехотинцем, ни с тяжело вооруженным всадником, но превосходит их в мобильности. Тактика хунов состояла в изматывании противника. Например, под городом Пэнчэн хуны окружили авангард китайского войска. Хуны численно превосходили китайцев. Китайцы были истомлены морозом, непривычным для жителей юга, и голодны, так как были отрезаны от своих обозов. И несмотря на это, хунны не отважились на атаку. Однако дело тут не в трусости и в чрезмерной осторожности. Рукопашная схватка была хуннам не нужна. Неустанно тревожа блокированного противника, они стремились добиться полного утомления врага, такого утомления, при котором оружие само выпадает из рук, и ратник думает не о сопротивлении, а лишь о том, чтобы опустить голову и заснуть. Будучи нестойкими в бою, хунны восполняли этот недостаток искусным маневрированием. Притворным отступлением они умели заманить в засаду и окружали самонадеянного противника. Но если враг решительно переходил в наступление, хунские всадники рассыпались, подобно стае птиц, для того, чтобы снова собраться и снова вступить в бой. Отогнать их было легко, разбить трудно, уничтожить невозможно. Так как военная служба была долгом каждого хунна, за нее не полагалось никакого вознаграждения. Убив врага, воин получал кубок вина и право на свою захваченную им добычу. А добыча, захваченная без боя, поступала в общий дележ с отчислениями в пользу Шаньюя. Война приносила хуннам немалый доход и была сравнительно безопасна, так как задачей хунского воина было застрелить врага из лука с изрядного расстояния или, измучив его до полусмерти, связать и привести домой как раба. Хунны – народ кочевой. Они в изобилии имели продукты скотоводства, но весьма нуждались в продуктах земледелия и тканей. При именовой торговле китайские и сагдейские купцы надували неискушенных кочевников. Но зато потерянное в торговле возмещалось при удачном налете, и справедливость торжествовала. Военные успехи хуннов обеспечивали экономическое развитие кочевого скотоводческого хозяйства. Племенная консолидация способствовала уменьшению внутренних столкновений и постоянных грабежей, связанных с существованием независимых племен. В хунской державе существовал достаточно широкий спектр отношений между кочевниками и земледельцами. Это могло быть как поселения, заселенные пленниками-рабами, так и населенные пункты, жители которых имели статус полувассальных данников, обязанных поставлять намадам определенное количество земледельческой и ремесленной продукции, или даже общины земледельцев, поддерживавшие дружественные экономические и торговые связи с кочевой частью населения степной империи при условии общего военного и политического доминирования кочевников. В последнем случае намады могли поставлять оседлым жителям скот и продукты скотоводческого хозяйства, частично компенсируя земледельцам недостаток в мясе, овчинах, шерсти, войлоке и так далее. А для содержания шаньюев и вельмож требовались средства, которые не взыскивались с народа. Патриархальному обществу чуждо понятие налога. Свободный воин не согласен никому ничего платить, так как в факте уплаты он усматривает ущемление свободы. Эти средства поступали от несвободных, то есть подчиненных племен в виде дани и от врагов в виде военной добычи. Покоренные дунху уплачивали дань воловьими и лошадиными шкурами и овчинами. Большие подати платили богатые земледельческие районы оазисов восточного Туркестана. Оттуда, по-видимому, хунны получали железное оружие, так как его изготовлением славились тангуты, обитавшие около озера Лобнор в княжествах Жокэнь и Лаолань. Меха поступали с северной границы, от кипчаков, динлинов и хакасов. Но наряду с покоренными отсталыми племенами важным источником дохода шаньюев был Китай. Прямую дань китайцы категорически отказывались платить, считая это для себя унизительным. Вместе с тем они посылали хуннам подарки, что было замаскированной формой дани. Так, например, когда Маде в 176 году до нашей эры послал с посольством в Китай скромный подарок одного верблюда, двух лошадей и две конные четверки, он получил взамен с ответным посольством богатейшие дары. Вышитый кафтан на подкладке, длинный парчевый кафтан, золотой венчик для волос, золотом оправленный пояс и носороговую пряжку к нему, 10 кусков вышитых шелковых тканей темно-малинового и зеленого цветов. Хунская держава стала грозным противником самого мощного государства Восточной Азии – Китайской империи Хань. Жившие в ордосе племена Лоуфани и Баянов покорились хунну, стали их вассалами. В вассальную зависимость от хуньских шаньюев попали динлины, тяньгуни и другие степные кочевые племена. Хунну широко расселились по Монголии и Забайкалью. Многие группы намадов вошли в состав хунского народа, благодаря чему значительно возросла его численность. Ну, о численности мы в прошлый раз говорили. Отношения с Китаем стали главным направлением внешней политики Маде и всех последующих хунских шаньюев. При завоевании Ордоса Маде Шаньюй обратно взял всю землю, некогда захваченную китайцами. После покорения многочисленных кочевых степных племен военная мощь и численность хунской армии значительно возросла. При Маде дом Хуну чрезвычайно усилился и возвысился. Покорив все кочевые племена на севере, на юге он сделался равным срединному двору, писал Сыма Цань. Осознав свою возросшую военную силу, Шаньюй Маде не преминул использовать ее против империи Хань. Свой первый военный поход в Китай хунны совершили в том же 2001 году до нашей эры, в котором Шаньюем Маде были покорены все кочевые племена Великой Степи. Китайский император Гао Ди воспринял хунскую опасность всерьез. Он собрал огромное войско и самолично возглавил поход против кочевников, желая уничтожить варваров одним мощным ударом, подавить их своей многочисленностью. Шаньюй Маде принял вызов. Искусно маневрируя и отступая со своими всадниками на быстроходных конях, он смог заманить китайское войско в западню, в теснину, окруженную горами, где окружил передовой отряд китайского войска во главе с самим императором. На протяжении 7 дней авангард китайской армии не мог вырваться из окружения, и остальная многочисленная китайская рать не смогла прорвать кольцо окружения, спасти императора и доставить голодающим воинам съестные припасы. Положение было критическим. Ханьской императорской армии грозила голодная смерть, полный разгром, позорный плен. После такой ошеломляющей победы у ног Шаньюя Маде лежала бы вся обезглавленная и обезоруженная империя Хань с ее многочисленным населением, городами и возделанными полями. Однако кочевников погубила алчность. Китайцам каким-то образом удалось пробраться в ставку Шаньюя, подкупить Яньджи, супругу Маде, любимую супругу Маде, чтобы она уговорила ее своенравного мужа и повелителя выпустить императора Гао Ди с войском из окружения. При том, что был известен свирепый нрав хунского владыки, который без малейших колебаний выстрелил своего отца, казнил мачеху и младшего сына, рубил головы недогадливым старейшинам и воинам, отдал одну из своих любимых Янджи правителю Дунху, затея китайцев и самой не в меру алчной супруги может показаться безрассудной. Однако, как ни странно, Шаньюй Маде дал себя уговорить и выпустил императора и ханьское войско из окружения. Возможно, Янджи действовала не самостоятельно, а с негласного согласия Шаньюя, которому китайцы обещали заключить мир на самых выгодных для хунну условиях. Хунну вернулись в свои степи. Император Гао Ди, немедленно прекратил войну и отправил в ставку Шанью и Маде ханьское посольство, во главе которого стоял князь Люгин, для того, чтобы заключить договор, основанный на мире и родстве. Хотя заключить сам договор во время этого визита не удалось, посол Люгин стал после этой поездки во вражеский стан ревностным сторонником умиротворения хунну на основе мирного договора. Наверняка на него произвела впечатление многочисленность и выучка хунских войск. Несколько опустошительных набегов в хунну на пограничные районы империи Хань помогли склонить императора Гао-ди в пользу заключения мира и династийного союза с неким Шаньюем и правящим родом Силюанди. Люгин настаивал и уговаривал императора выдать замуж за Маде китайскую принцессу. Он прельщал императора тем, что новым Шаньюем, преемником Маде, может стать его сын от китайской принцессы, внук ханьского императора. Следовательно, он должен будет вести себя по отношению к императору как младший родственник, относиться к Гао-ди как внук к деду. Императору было жаль отдавать свою дочь в руки диких и необузданных варваров, но ради спокойствия и безопасности государства он был готов на эту жертву. Однако, когда принцесса Люйхэу узнала, что ее собираются выдать замуж за кровожадного хунна, она категорически отказалась ехать в ставку Шанью и Маде, заявив, что покончит с собой, если ее будут принуждать к замужеству. И тогда китайцы совершили настоящий подлог. Вместо природной, рожденной в императорской семье принцессы, император Гао-ди отнял у одного из своих вельмож его дочь, специальным указом возвел ее в достоинство принцессы и послал Шаньюю. В 198 году до нашей эры ханьское посольство во главе с главным умиротворителем хунну Люгином припроводило свадебный кортеж приемной принцессы в ставку Шаньюя. Договор был заключен, все условия соблюдены, между державой хунну и империей Хань воцарились мир и родство, а подложная принцесса стала женой одной из любимых Ян-Джи, Маде Шаньюя. По договору мира и родства Ханьская империя была обязана ежегодно поставлять своим хунским сородичам немалое количество шелковых и хлопчатобумажных тканей, вина, риса, различных продуктов и ремесленных изделий. В хунские земли хлынул поток китайских вещей. В хунских памятниках в Монголии и Забайкалье найдены бронзовые зеркала и монеты, палочки для еды из слоновой кости, лаковая посуда и нефритовые изделия, железные клинки с чеканными иероглифическими надписями. Но главным стратегическим китайским товаром, который больше всего домогались кочевники, был шелк. Шелковая материя, из которой кроили и шили одежду, помимо яркой расцветки и вышивки, обладал дезинфицирующими свойствами. Тот, кто носил такую одежду, был избавлен от паразитов. Поэтому шелк стал не только предметом торговли, но и орудием дипломатии. Фактически, договор мира и родства узаконил регулярную уплату дани Китайской империи своему северному соседу в обмен на прекращение разорительных набегов. Размеры этой дани были столь велики, что многие предметы, изготовленные в Китае, от хунну попадали к другим, вассальным кочевым племенам, жившим в отдаленных землях Южной и Западной Сибири. Поток китайских изделий подавил и вытеснил у хунну некоторые предметы своего местного ремесла. По договору мира и родства ханьский император и хунский Шаньюй считались братьями, то есть равными друг другу правителями союзных государств. С помощью демонстрации своей военной мощи Шаньюю и Маде удалось добиться формального равенства с ханьским императором, сыном неба, правителем Поднебесной, а саму империю Хань превратить в своего постоянного данника. Однако этого Маде показалось мало. Когда через несколько лет ханьский император Гао-ди умер, хунский Шаньюй направил посланника к его вдове Гао Хэу предложением выйти за него замуж, а в качестве приданого захотел получить все ханьское государство. В своем письме Шаньюй уничижительно называл себя «сирый и дряхлый государь, рожденный посреди болот, возросший в степи между лошадьми и валами». Он словно стремился разжалобить императрицу, взывая к ее снисхождению. Однако Гао Хэу от такого лестного предложения пришла в сильный гнев и даже хотела послать свое войско, чтобы отомстить обидчику. С большим трудом советники отговорили ее от этого намерения. Императрица ответила вежливым отказом. Согласно существовавшему в то время дипломатическому этикету, императрице также пришлось употребить в ответном письме самоуничижительное высказывание, сослаться на то, что она состарилась, силы ослабели, волосы линяют, зубы выпадают, в ходу теряется размер в шагах. Гао Хэу послала Шаньюю две императорские колесницы и две четверки превосходных лошадей. Маде Шаньюй поблагодарила императрицу за вежливость. Инцидент был исчерпан. Императрица Гао Хэу удержалась от соблазна начать войну и подтвердила действие договора мира и родства. Ее примеру последовал новый император Вэн Ди, вступивший на престол в 179 году до нашей эры. Однако договоры не спасали империю Хань от хунских набегов. Хунский западный Джуки князь, командующий западным крылом хунского войска, нарушил границу в Ордосе, разорил пограничные районы. Император направил против хунну многочисленную армию конницы и колесниц. Но кочевники отошли в степи без малейших потерь. Несмотря на этот неприятный инцидент, Шаньюй направил императору письмо, в котором фактически оправдывал действия своего подчиненного. В своем письме императору Шаньюй заявил, что китайские пограничные чиновники оскорбили западного джуки-князя, который не стерпел этих оскорблений, не уведомив Маде, вступил в ссору с этими чиновниками и тем самым нарушил договор между державами Хунну и Хань. Шаньюй сообщил, что в наказание он отправил провинившегося князя на войну подальше от китайских границ, в западный край. По милости неба хунское войско вновь разгромило Юэджи, при этом предало острию меча и покорило все другие племена и владения этого края. Среди них были Усуни и Хусе, жители Лоуани. Все покоренные племена поставили свои войска в хунскую армию, намного увеличив ее численность и ударную мощь. Шаньюй предложил императору забыть прошедшее и возобновить прежний договор, а чтобы в будущем избегать конфликтов, предложил создать вдоль границы нейтральную полосу, отселив ее жителей вглубь своей территории. Ханьский император Хэо Вэнди был вынужден внять настойчивым советом своих высших государственных чинов и выбрал мир и родство. Он отправил к Шандую Маде посланников с письмом, в котором учтиво вопрошал хунского великого Шаньюя о здравии и предлагал забыть прошедшее и подтвердить прежний договор. В подтверждение своих дружеских намерений император послал в подарок Шаньюю Маде со своего плеча вышитый кафтан на подкладке, длинный парчевый кафтан, а также золотой венчик для волос, пояс золотом оправленный и носороговую пряжку, большое количество шелковых вышитых и камчатных тканей темно-малинового и зеленого цветов. Перечень этих подарков содержался в письме. Возможно, иначе не все подарки могли дойти до самого Шаньюя. Дружба, мир и родство с Хунну обходились для китайцев недешево. После смерти Маде на престол правителя хунской державы вступил его сын Лаошан Гиюй. Узнав о смене правителя, ханьский император Вэнди поспешил направить ему посольство с принцессой своего рода, которая стала Янжи, любимой женой Шаньюя. Принцессу сопровождал евнух Джунхин Юэ, который не хотел уезжать из Китая и затаил обиду на китайские власти. Он быстро вошел в доверие к Шаньюю и стал его советником. По совету Юэ Шаньюй изменил свой титул, сделал его еще более пышным. Рожденный небом и землей, поставленный солнцем и луною, хунский великий Шаньюй. При обмене посланиями китайцы писали императорские письма, вырезая на специальных дощечках. Послания Шаньюя стали делать на дощечках больших размеров, с более крупной печатью и оболочкой. Тем самым подчеркивалось, что хотя Шаньюй и император – братья, но хунский правитель претендует на первенство. Юэ убеждал Шаньюя не доверять речам ханьских послов, но строго следить за количеством и качеством поставляемой дани. Юэ научил приближенных Шаньюя завести книги, чтобы по числу обложить податью народ, скот и имущество. Это мероприятие произвело огромный переворот во внутренних делах хунского общества. Налоги, поступавшие Шаньюю и его приближенным, а все они принадлежали к его роду, выделяли этот род из числа прочих и давали в его руки такие возможности, о которых сам Мадэ не мог и мечтать. Прямым следствием этого было принятие Шаньюем титула «Рожденный небом и землею, поставленный солнцем и луною, хунский великий Шаньюй». Таким образом, право на власть уже определяется милостью Божией, причем члены рода обязаны поминоваться, а не сопротивляться. Новые прерогативы Шаньюя столь противоречили старому порядку, что, казалось бы, народные массы должны были возмутиться и воспротивиться, но этого не произошло. Наоборот, власть Шаньюев пользовалась непререкаемым авторитетом. Хунны недаром уступили свою древнюю свободу. Они получали за нее такую цену, которая, видимо, удовлетворяла их. Доходы от добычи и дань с покоренных племен не целиком попадала в казну Шаньюя. Значительная часть их оставалась в руках воинов, и многие хунские женщины сменили одежды из овчины на шелковые платья. Наряду с кумысом и сыром на столе у хунов появились вино, хлеб и китайские лакомства. Источники подтверждают, что в хунском обществе наступила эпоха изобилия и роскоши, но вместе с тем и упадка нравов. Проницательный Юэ, искренне преданный своему новому господину, указывал на опасность, возникавшую от этих перемен. «Численность хунов, — говорил он Лаошань Шаньюю, — не может сравниться с населенностью одной китайской области, но они сильны потому, что имеют одеяние и пищу отличные и не зависят в этом от Китая. Ныне, Шаньюй, ты изменяешь обычаи, любишь китайские вещи. Если Китай употребит только 1/10 своих вещей на подкуп, то все до единого хунны будут на стороне дома Хань». Получив от Китая шелковые и бумажные ткани, рвите одежды из них, бегая по колючим растениям, и тем показывайте, что такое одеяние прочностью не дойдет до шерстяного и кожаного одеяния. Получив от Китая съестное, не употребляйте его, и тем показывайте, что вы сыр и молоко предпочитаете им. Но программа Юэ, естественно, была невыполнима. Не столько Шаньюй был причиной упадка нравов, сколько изменения экономики и быта. Сила вещей влекла хунов по пути увеличения потребностей, а следовательно и изменения быта. Но для того, чтобы последствия этого процесса четко сказались, должно было пройти немало времени, 2, а то и 3 поколения, 50-75 лет примерно. А пока все, казалось, обстояло благополучно. Так как большая часть продуктов, столь приятных хунов, шла из Китая, то вполне естественно возникло стремление увеличить их приток. При Мадэ и Лаошане, его сыне, они попадали к хунам в небольшом количестве в виде подарков Шаньюю, который делился ими со своими подданными. Чтобы избежать этого необходимого дележа, Шаньюй решил наладить миновую торговлю с Китаем, но встретил резкое противодействие китайского правительства. В трудный для империи Хань момент Лаошан с огромным войском ворвался в северные провинции Китая, захватил великое множество народа, скота и имущества. Китайцы собрали армию и двинулись в погоню, но ни одного хунна убить не могли. Быстроходное конное войско Хунну, даже обремененное захваченной добычей и пленными, легко ушло в степи и оказалось неуязвимым для китайцев. Хунну ежегодно производили набеги на пограничные провинции Китая. Император был вынужден просить мира. В своем послании он почтительно вопрошал хунского великого Шаньюя о здравии, сообщал о том, что принял хунских послов с глубочайшим почтением, подтвердил соблюдение договора и отправление ежегодных подарков, известного количества проса и белого риса, парчи, шелка, хлопчатки и прочих вещей. Император предлагал забыть прошедшее и поставить мелочи, имея в виду хуньские набеги, ради того, чтобы не возмущать братское согласие. Он не стал требовать возвращения пленных и перебежчиков, но в дальнейшем предлагал их предавать смертной казни. Неудивительно, что от подобной политики умиротворения хунны становились день ото дня все более гордыми, так как чувствовали себя совершенно безнаказанными. Шаньюй Лаошан нанес сокрушительный удар по юэджам, жившим в Приалашане. Он разгромил войско юэджи и убил их правителя. После этого страшного поражения орда юэджи распалась. Большая часть народа ушла из обжитых мест далеко на запад, в земли саков на Тяньшане. Большие юэджи вытеснили саков на юг, завоевали южные районы Средней Азии и создали кушанскую державу. Малые юэджи остались жить в Наньшане и подчинились хунской державе. После этой победы у хунну не осталось сколько-нибудь сильных соперников в кочевом мире. Несмотря на предостережение евнуха Юэ, советовавшего Лаошань Шаньюю придерживаться кочевых традиций и избегать литворных, расслабляющих китайских обычаев и одеяний, постепенно хунну привыкли к атрибутам власти и управлению по ханьскому образцу. Символом власти Шаньюя была яшмовая печать. Для приема иноземных послов был особый чиновник Джуке. На торжественных приемах применялись особые церемонии. Шаньюй сидел в центре своей юрты, приближенные располагались по обе стороны от него. Иноземный посол перед тем, как являться на прием, должен был разрисовать себе лицо тушью. Вероятно, этот обычай возник в древности, когда кочевые воины наносили на лицо и тело татуировку или боевую раскраску. Перед входом в юрту послы были обязаны сложить оружие и даже оставить свою верительную бирку, поскольку, заходя в жилище Шаньюя, они становились его гостями, которых охранял кочевнический закон гостеприимства. Границы хунской державы охраняли специальные пограничные караулы Оуто. Воины из Оуто должны были предупреждать ставку Шаньюя о надвигающейся опасности, вступать в бои, чтобы задержать врага. Отношения мира и родства между державой Хунну и империей Хань продолжали 7 десятилетий. Императоры подтверждали договор при своем восшествии на престол или воцарении нового Шаньюя. Поток богатых даров и регулярной дани не прекращался. Хунну время от времени совершали набеги на пограничные земли Китая, грабили население, угоняли скот и уходили в степь. Положение радикально изменилось с воцарением на ханьском престоле в 140 году до нашей эры императора Уди. Сначала он подтвердил действие договора мира и родства, но твердо решил уничтожить хуньскую державу. Вокруг императора среди его приближенных образовалась сплоченная партия войны, готовая на любые меры для уничтожения хунну. Китайцы попытались найти союзников в кочевом мире. На запад, к юэджам, в 138 году до нашей эры было направлено посольство во главе с Джан Цанем, целым караваном верблюдов, груженных полотном и шелком. С помощью богатых даров китайцы надеялись склонить юэджи к союзу. Однако посольство Джан Цаня попало в плен, и все богатые дары достались хунну. Лишь через 10 лет, в момент смуты в Хунской Орде, Джан Цаню удалось сбежать и найти юэджи, которыми правил сын вождя, убитого Шаньюем Лаошаном. Однако юэджи, покорившие Бактрию, отказались вернуться на свои прежние земли и воевать с хунну. Несмотря на неудачу мести Джансаня, еще до его возвращения в Китай победила стратегия партии войны в отношении хунну. В 133 году до нашей эры китайские войска начали бы военные действия. Первые походы были неудачные, но вскоре китайские войска смогли нанести хунну несколько поражений, завоевать землю в Ордосе и Хэсе. Военные неудачи ослабили власть Шаньюэ. Наследник престола и некоторые князья переметнулись в стан врага, перешли на сторону императора Уди. Шаньюй и Чисия, узурпировавший престол в обход законного наследника, был вынужден отступить и перенес свою ставку вглубь своих владений, за труднопроходимую пустыню Гоби в монгольские степи. Однако это не остановило китайцев. К этому времени они создали сильную конницу из перешедших на их сторону кочевых племен и приобрели боевой опыт в непрерывных боях с хунну. Оказалось, что с ними вполне можно воевать и побеждать. Китайские войска под предводительством молодых, но талантливых полководцев Вэй Цина и Хо Цюйбина совершили несколько успешных походов вглубь хунских земель и нанесли поражение ослабленным и утратившим волю к победе хунну. В 121 году до нашей эры войско Хо Цюйбина нанесло страшное поражение основным силам хунну. Была захвачена огромная добыча. Победителям в качестве трофея досталась скульптура золотого истукана, изображение главного божества, которому хунну молились и приносили жертвы. Это окончательно сломило волю хунну к сопротивлению. Само небо отвернулось от них. Китайцы, почувствовав слабость противника, усилили натиск. Наиболее грандиозный поход в степь двумя армейскими колоннами был совершен Вэй Цином и Хо Цюйбином в 119 году до нашей эры. Хунну терпели одно поражение с другим и уходили. Войско Хо Цюйбина гналось за ними до самого Ханьхая, то есть до Байкала, как копье пронзив хунские земли. Поражение было полным. Хунская держава лежала в развалинах. Шаньюй был вынужден запросить мира на любых условиях. Однако, когда китайский посол Жэньчан потребовал от него признать себя вассалом императора, Шаньюй пришел в крайний гнев и арестовал посла. К этому времени у хунну содержалось уже несколько китайских посланников. Новая война стала неизбежной. Лишь внезапная смерть молодого полководца Хо Цюйбина сорвала готовящийся грандиозный поход. Император Уди был так опечален кончиной своего полководца, что в знак особого почтения повелел похоронить его на императорском кладбище ханьской династии Маолинь. Над могилой Хо Цюйбина была возведена высокая земляная пирамида, напоминающая гору Цилянь, в честь одной из блистательных побед полководца над хунну, а перед ней установлена скульптура боевого коня, топчущего поверженного уродливого хунна, ничтожного варвара. Китайские войска уже не могли совершать в степь далекие походы, но разгромили корейское государство Чосон и племена цанов в предгорьях Алашани и Наньшани. Тем самым они отрубили Усюнну правую и левую руку, лишив хунну потенциальных союзников. Кровопролитные войны и опустошительные походы китайских войск расшатали хунскую державу, ослабили ее военные силы. Однако, лишившись возможности получать дань из Китая, хунну продолжали контролировать владения и племена восточного Туркестана и собирать дань с торговых караванов, которые приходили к ним по степному пути из Согды, Бактрии и Парфии. Хунские власти препятствовали непосредственным контактам подвластных племен с империей Хань. Когда же власть Шаньюя ослабла, китайцы снова стали искать союзников среди намадов против хунну и нашли их в лице Усуней, многочисленного кочевого народа, жившего некогда в степях Гайсуйского коридора, а в правление Уди, обитавшего на Тяньшане. К ним был направлен послом Чан Цань, чтобы склонить Усунь к союзу. С этого времени Восточный Туркестан стал ареной борьбы между Хунну и империей Хань и главным направлением китайской экспансии. В дальнейшем китайцы стали дипломатическими мерами активно провоцировать к войне против Хунну другие кочевые народы и племена, жившие по окраинам хунских владений в Центральной Азии. То, что не удалось сделать прославленным полководцам, с успехом совершили китайские дипломаты. В 72 году до нашей эры против Хунну выступили племена Ухуани на востоке, Усуни на западе и Динлинов на северо-западе хунских земель. Хунская держава оказалась зажата в кольцо враждебными народами и государствами. В жестокой беспощадной войне на уничтожение хунны потеряли треть всего населения своего государства. В результате этих тяжелых поражений государство Хунну уже не смогло оправиться и распалось на две орды, враждебные друг другу. Основной принцип китайской внешней политики – руками варваров побивать варваров – сработал. Последующие столетия превратились в долгую и мучительную агонию хунской государственности, завершившуюся бегством части хунского населения на запад неизвестно куда. Вот. В следующий раз мы с вами поговорим, какая мета-история стояла за этой историей. Так, медитация у нас с вами сегодня будет на четвертого мастера. Мы очень давно на четвертого мастера не медитировали. Вообще мы на него медитируем очень мало. Знаем его очень плохо, как самого четвертого мастера, так и четвертую и двадцатую зону. Поэтому медитация будет для многих сложная. И для нас вообще, для школы нашей медитация будет сложная. Наверняка токи будут проходить. Ну, я как всегда призываю проводить токи как можно более полно, как можно больше, так сказать, по-новому, но как получится, что получится. Так что четвертый мастер у нас сегодня. Так, начнем мы с четвертой зоны снизу. Такой у нас будет сегодня ход. Вот так оно идет, поэтому так будем делать. Так. Четвертая зона снизу. Семерка. Эрео лоу ао хев геа. Так, где вы все? Почти что никого не вижу. То есть никто вообще четвертую зону, почти что никто четвертую зону практически не знает. Но тем не менее, как получится, будем проводить. Так, еще разочек. Максимально расслабьтесь. Значит, опять же, вот апеллирую к вашему бессознательному. Вот бессознательное, как я все больше и больше убеждаюсь, бессознательное практически у всех работает очень хорошо, по крайней мере старается. Поэтому обращаюсь к бессознательному. Вот, давайте семерка, четвертая зона. Эрео лоу ао хева геа. Эрео лоу ао хева геа. Шестерка. Эрео лоу ао хева геа. Так, даже вот те несколько человек, кто с четвертой зоны работал и как бы ее знает, вот тоже сейчас она по-другому немножко идет. Сейчас берите ее пошире, опять же, вот бессознательное свое включайте. Не то, что вы как бы энергетически помните, а вот по-новому попробуйте. Так, пятерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Сверху. Четвертая зона. Единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Знаете, у меня такое впечатление, что вот, ну, я кто знает, много лет, я все время призываю медитировать на разные зоны, желательно на все зоны. Но такое ощущение, что на четвертую зону, ну, очень мало кто медитировал вообще. Ну, кроме тех, кому это как будто по роду зоны рождения, например, положено, или по каким-то причинам, а так, как будто она для всех казалась малоинтересной, ненужной или непонятной. А она одна из важнейших, ну, собственно говоря, все зоны, все мастера, они, ну, важность их одинакова, нету более важных или менее важных. Просто в какой-то момент акцент делается на одном мастере, на одной зоне, в какой-то момент акцент немножко на другой, но в принципе важно нам для нашей работы абсолютно все. И вот четвертая зона, как будто вот буквально там вот сейчас, не знаю, 2-3 человека в медитации присутствуют. Хоть как-то. Нет, ну некоторые нормально идут. Да, но в основном, конечно. Ну ладно, давайте так еще, давайте снова начнем сверху. Единица. Четвертая зона. Эрео, ло, ао, хева, геа. Как будто даже чакра не настроена на прием. Чакра удивляется, что это такое вообще. Так, ну, опять же, вот призываю бессознательное подключиться активнее. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. На двойке вообще туман, вообще непонятно, что это такое, что это за четвертая зона. Что это за качество. То есть даже рассудочная составляющая, которая иногда мешает правильно проводить, то в данном случае у большинства даже рассудочная составляющая не включается, даже личностная двойка какая-то недоумевающая. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. На пятерке даже нет желания на это качество медитировать. Ну ладно. Но это просто означает, что вам придется к этой, не то что придется, а необходимо будет возвращаться к этой, к такой медитации еще даже в этом курсе лекции. Может быть, даже не один раз. Шестерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Семерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двадцатая зона. Так, 20-ю зону будем начинать сверху. Единица тупу эсо дана лот оун. Тупу эсо дана лот оун. Так, здесь картина немножко другая, хотя тоже не очень веселая. На 20-ю зону многие медитировали, но медитировали по личностной составляющей, очень узко. Но 20-ю зону мы достаточно часто брали. Мы раньше не очень часто брали мастера целиком, или вообще чаще всего зоны брали поодиночке. Вот, и когда, как правило, как раз когда какие-то эгрегориальные темы, почему сегодня, собственно говоря, всплыл именно этот мастер 20-я зона, потому что мы сегодня говорили на эгрегориальную тему, я рассказывала историю державы. В следующий раз мы будем рассматривать, как эгрегор, который, на базе которого эта держава создавалась. Вот, так что вот. Но 20-ю зону те, кто ее как-то проводит, проводят очень узко. Ну, опять же, призываю бессознательное. Многие 20-й зоны пользовались, пытаясь какие-то личные проблемы решить. Ну, имеете право, конечно, но сейчас мы хотим работать уже немножко шире. Так, выше и глубже, как я люблю говорить. Так, двойка. Тупу эсо дана лот оун. Тройка. Тупу эсо дана лот оун. Четверка. Тупу эсо дана лот оун. Пятерка. Тупу эсо дана лот оун. Шестерка. Тупу эсо дана лот оун. Семерка. Тупу эсо дана лот оун. У некоторых, даже я бы сказала, к сожалению, у многих, отторжение определенных ипостаси 20-й зоны, как того, что связано с эгрегорами. Многие по-прежнему сложно, скажем так, относятся, неоднозначно относятся к эгрегориальной теме. Ну, мы об этом много говорили, семинар я проводила по эгрегорам, но немножко ситуация у кого-то улучшилась, но все равно многих, и это уже, к сожалению, на подсознании, на бессознательном уровне. Просто не хотят вообще, ну их этих эгрегоров, пусть они там своими делами занимаются, а мы будем своими делами заниматься. Так, 20-я зона снизу, семерка. Толпу эсо дана лот оун. Шестерка. Толпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тупу эсо дана лот оун. Четверка. Тупу эсо дана лот оун. Тройка. Тупу эсо дана лот оун. Двойка. Тупу эсо дана лот оун. Единица. Тупу эсо дана лот оун. В общем, здесь такое вот негативное даже отношение, даже не безразличное негативное отношение к эгрегорам вообще, не конкретно к каким-то, не конкретно к государственному эгрегору, не конкретно к религиозному эгрегору, а вот к эгрегорам как таковым. Ну, все равно мы будем работать с этим. Ну, тем более, опять же, это не у всех так. Это вот, как всегда, я говорю так в общем виде, конечно, есть несколько человек, кто нормально эти токи проводит, кто нормально работает в эгрегориальной теме. Но, к сожалению, это меньшинство. Так, пранические потоки. Ну, как удастся провести по этим качествам? Что получится? Так, единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Пранические потоки прямо вязнут. Вот. Мы качество провели, токи качеств провели. Так все, внутри у вас у всех немножечко все сбугачилось. И неупорядочилось, не вот, но вот и пранические потоки прямо вязнут. И, причем даже трудно сказать, где хуже, в каком качестве, четвертый или двадцатый. Но тем не менее, тройка пранические потоки. Четверка пранические потоки. Пятерка пранические потоки. Шестерка пранические потоки. Семерка пранические потоки. Семерка пранические потоки. Вы имеете в виду, что хотите вы это или нет, нравится вам это или не нравится, у всех у вас в кармическом массиве очень много связей с эгрегорами, очень много взаимодействий с эгрегорами, очень много отметок в взаимоотношениях с эгрегорами. Вы все так или иначе в тех или иных эгрегорах существовали, включались, были активными деятелями, или наоборот, может быть, кто-то был жертвами эгрегоров, но все равно никуда от этого не деться. Что касается четвертой зоны, там гораздо меньше в кармическом массиве взаимодействий, но тоже, кстати, есть. Поэтому тут вот, ну, так, еще разочек, семерка снизу, пранические потоки, шестерка пранические потоки, пятерка пранические потоки, четверка пранические потоки, тройка пранические потоки, двойка пранические потоки, единица пранические потоки. У некоторых даже единица как-то закрывается. Вот это в основном от 20-й. Четвертую не воспринимает просто потому, что не как бы не понимает. Нечем воспринимать, а 20-й у некоторых прямо вот закрывается. Ладно. Берем мастера целиком. Посмотрим, что у нас здесь получится. Дело в том, что я думаю, что когда мы опять будем медитировать, так у нас бывало и в прошлых медитациях, когда мы медитируем целиком на мастера, то медитация получается лучше, полнее, чем медитация на отдельные качества этого мастера. Потому что, когда мы медитируем на мастера целиком, к медитации подключаются очень активно сущности, которые с нами сотрудничают, которые живут с нами в нашей школе. И многие из них как раз проводят это. Они как раз приходят специалисты, как раз специалисты по проведению этих качеств. И сейчас хотя вот среди слушателей, по крайней мере, среди группы. Знаете, значит, опять же, я говорю, сейчас я вижу в основном присутствующих здесь. С нами, я уже много раз говорила, с нами в медитации участвует очень много народу удаленно. Но они будут медитировать завтра, там послезавтра, некоторые там по выходным медитируют. Поэтому их участие пока плохо видно. Но потом, в конце концов, ну и я надеюсь, что некоторые из вас еще переслушают, возможно, и перемедитируют этот материал. Вот. Но я думаю, что потом это все уже все-таки будет немножко лучше. Вот. Но сейчас при медитации на мастера целиком очень большую помощь нам оказывают сущности, которые сейчас уже мобилизовались на медитацию. Они, надо сказать, что они очень обижены многие, потому что некоторые из вас просто даже вот сейчас вот их как бы либо отторгают, либо даже просто чуть ли не отталкивают. Но, тем не менее, мы просим их не обижаться, но вот так вот у нас вот, так вот не складывается у нас эта тема, большие очень сложности. Так, медитация. Четвертый мастер. Единица. Рео толпу лоу эсо ауадана хева лот геа уон. Единица. Слава Богу, что у школы выработалась уже своя система чакр. Сформировались как бы чакры школы. И они нормально принимают. Могло бы, конечно, быть полнее и лучше, но тем не менее вот токи мастера при этой чакре принимаются. Двойка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Тройка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Четверка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Пятерка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Шестерка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Семерка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Снизу семерка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа уун. Шестерка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа уун. Пятерка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Четверка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Тройка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Двойка. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Единица. Эрео толпу лоу эсо ао адана хева лот геа оун. Так, ну теперь проведем токи законов, как мы это сейчас все время делаем. Соок трехкачественный, соок шестикачественный, литан двенадцатикачественный, литан временной, литан 24-качественный. Такая у нас будет последовательность. Единица. Соук, соук, летан, летан, летан. Двойка. Соук, соук, летан, летан, летан. Тройка. Соок, соок, летан, летан, летан. Четверка. Соок, соок, летан, летан, летан. Пятерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Шестерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Семерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Вот я заметила такую странную штуку. Ну, большинство группы проводит так или иначе, проводит по как бы центральной своей оси, проводят эти токи. Но некоторые токи проводят не как бы не внутрь себя, а снаружи. Как бы, вот, знаете, как вот ну, я не знаю, опасаясь закона, ну, то есть закона опасаются многие, то есть мы все прекрасно понимаем, что такое космический закон и что, чем это может грозить, если мы не точно по нему стоим. И у некоторых получается, как будто вот он как стекает по, так сказать, оболочке, по границе тонких тел. Так, ну ладно. Ну, тут, как говорится, насильно мил не будешь, кому не нравится, или кто попал. Единственное, что не нравится, опасаются просто. Некоторые опасения у кого-то есть. Так, снизу проводим. Семерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Шестерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Пятерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Четверка. Соок, соок, летан, летан, летан. Тройка. Соок, соок, летан, летан, летан. Двойка. Соок, соок, летан, летан, летан. Единица. Соок, соок, летан, летан, летан. Ну, на этом мы сегодня заканчиваем. Но к четвертому мастеру мы еще вернемся, возможно, даже в следующий раз. Я еще точно не знаю, но не исключено.